Белгородский суд перенес на 29 ноября оглашение приговора Борису Березовскому. Украина отмечает третью годовщину Оранжевой революции.
С новостями дня вас познакомила Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Партия «Яблоко» считает, что покушение на лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева связано с его правозащитной деятельностью. Мэрия Ульяновска запрещает другой России проводить митинг несогласных. И в Москве открывается первая поликлиника для мусульман. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». И начинаем нашу программу с репортажа из Махачкалы, где вчера поздно вечером было совершено покушение на лидера регионального отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Он тяжело ранен и находится в реанимации. Из Махачкалы передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» первого номера в региональном списке Фарида Бабаева ранили вчера около 9 часов вечера. Он подходил к своему дому, где его уже поджидали преступники. Они произвели несколько выстрелов из пистолета Макарова. Бабаев получил огнестрельные ранения, 2 из них в голову. Он был доставлен в больницу, еще до полуночи прооперирован. Сейчас переведен в реанимационное отделение нейрохирургии. Врачи говорят, что Фарид Бабаев находится в коме, и сейчас остается только ждать развития ситуации. В ходе операции дагестанские врачи консультировались с московскими, она была достаточно сложной. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 30-й «Подготовка к совершению преступления» и 105-й «Убийство», то есть посягательство на убийство. Версий рассматривается несколько, но основная – это, наверное, общественная и политическая деятельность Бабаева. Он давно уже возглавляет региональное отделение «Яблоко», уже 2 года. Проявляет себя как активный правозащитник, прежде всего. Занимался в основном правозащитной деятельностью. И вот в преддверии выборов также развернул бурную деятельность, предвыборная программа дагестанского именно отделения «Яблоко» базировалось на резкой критике дагестанских властей и лично президента республики Муху Алиева. Если коротко сформулировать, яблочники говорят, что такие люди, как Муху Алиев, не будут во власти, если «Яблоко» победит на выборах. Но рассматриваются и другие версии, как обычно в таких ситуациях. Это первая версия, что преступление совершено кем-то из личной неприязни. Ни одна версия пока со счетов не скидывается.
С новостями из Махачкалы был корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов. В партии «Яблоко» связывают покушение на Бабаева с его правозащитной деятельностью. Коллеги по партии намерены оказать ему всю необходимую помощь, и сегодня из Москвы в Махачкалу вылетает специальная бригада медиков. Говорит руководитель пресс-службы партии «Яблоко» Евгений Делиндов.
Мы связываем произошедшее с правозащитной деятельностью Фарида. Он человек в республике очень известный. Он резко критиковал власти за то, как проводятся антитеррористические операции, за то, что власти не расследуют плохо организованные операции или ужасно организованные операции федеральными властями, за то, что не наказывают виновных. С другой стороны, он защищал людей, пытался организовать защиту от боевиков, которые ходят там туда-сюда по этой территории. Ну вот, собственно, результатом того, какая ситуация в целом в стране с правами человека и прежде всего с правом на жизнь. Вот следствием этого есть вчерашнее событие. Он получил 2 ранения в голову, 2 ранения в грудь. Положение тяжелое. Была проведена операция, насколько мы знаем, ночью. И сейчас мы организовываем вылет бригады специальной туда. Надеемся, что это произойдет быстро.
Руководитель пресс-службы партии «Яблоко» Евгений Делиндов. Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. Власти города заявили, что у стадиона «Труд», где планировалась акция, будут проводиться ремонтные работы. Ожидалось, что в митинге примут участие около 50 человек, в том числе и представители Союза правых сил. О тех трудностях, с которыми в последние дни сталкивается другая Россия, мы говорили с помощником Гарри Каспарова Мариной Литвинович.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции, которая гарантирует гражданам России проведение митингов, шествий и демонстраций в мирной форме. И уже который раз, подавая заявки на подобные мероприятия, наши организаторы в регионах сталкиваются с отказами. Естественно, мы обжалуем эти отказы, и чаще всего, конечно, мы не добиваемся справедливости, но, как вы знаете, марши несогласных продолжают проходить по всей стране, и вот в эти выходные марши пройдут в Санкт-Петербурге, и Москве и еще в 10 городах.
Марина также вчера сообщалась о том, что в Москве были задержаны несколько активисток «Другой России». Что известно о их судьбе и какие обвинения им предъявляют сотрудники правоохранительных органов?
Дело в том, что задержания производятся без каких-либо оснований и не предъявляются никакие обвинения. Вчера были задержаны две девушки, наши активистки, наши сторонницы. Они были отпущены, одна девушка была днем отпущена, другая ближе к вечеру. Также были заблокированы две квартиры, из которых не могли выйти наши люди. И в одной из них вчера вечером прошел обыск. Естественно, это все производится незаконно, и это связано в основном с давлением на самих наших сторонников в преддверии марша.
Как вы можете прокомментировать информацию о том, что на митинге несогласных некие люди в милицейской форме собираются совершить провокацию? В частности, говорится о том, что будет избит лидер СПС Борис Немцов.
Мне кажется, что это очевидная провокация со стороны самих правоохранительных органов, потому что вчера подобные сообщения появились и в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы пытаются, я уж не знаю, что ли, запугать людей, чтобы они не приходили на марши, пытаясь сообщить, что готовятся какие-то провокации, чтобы люди не пришли, побоялись. Но вся эта информация не имеет под собой никаких реальных оснований, и это просто попытка запугать, не более того.
С какими лозунгами «Другая Россия» собирается выйти в эти выходные на марш несогласных?
Это, конечно же, основной наш лозунг «Россия без Путина». Он повторяется в последние марши, он будет и на этом марше, потому что он приобретает новую актуальность, скажем так. Это лозунг «Нет выборам без выбора», лозунг «Уходите, ваше время истекло» и последний лозунг «Выбирая оппозицию, выбираешь свободу».
Кто будет принимать участие, представители каких политических партий, ну, вот, кроме СПС, примет участие в маршах несогласных?
В Санкт-Петербурге активное участие в подготовке марша принимают «Яблоко», и поэтому будет участвовать много сторонников «Яблока», членов «Яблока» с партийной символикой. В других регионах к нашим маршам присоединяются, помимо «Яблока», СПС и другие политические силы. Это зависит во многом от специфики региона. Но мне кажется, что сейчас, уже за неделю до выборов фактически, будет понятно, что в Государственную Думу проходят две партии, я думаю, «Единая Россия» и КПРФ, поэтому все остальные партии вполне имеют основания уже выйти на марш несогласных, потому что очевидно, что пройти в Думу у них нет никаких шансов, которые бы у них были при честной избирательной кампании, при прозрачных правилах игры и при соблюдении законности.
Марина Литвинович, помощник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале совершено покушение на лидера дагестанского списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Он тяжело ранен и находится в коме. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвуют более 700 человек. На Украине сегодня отмечают третью годовщину оранжевой революции. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Фильм «Война и мир. Итальянский вклад». 100 лет со дня смерти поэта Альфреда Жарини. Юбилей мюнхенской выставки «Вечный жид», русский европеец Юрий Тынянов и европейский музыкальный календарь. Все это в программе «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ко мне в московской студии «Радио Свобода» присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Добрый день, Лера, еще раз.
Добрый день, Арслан.
Лера нас знакомит с публикациями сегодняшних российских газет. И, конечно, мы не могли пройти мимо публикации, в которой говорится о депортации, о выдворении из России известного британского правозащитника. В чем причина и каковы подробности?
Пишет об этом газета «Коммерсант», и вот что конкретно она пишет. Профессор Лондонского университета «Метрополитен» Уильям Боуринг, он же координатор Европейского центра защиты прав человека, эксперт ООН и Совета Европы, группы, а также старший советник по юридическим вопросам Британского министерства международного развития, был выдворен из России. Он находился в Астрахани, где должен был читать цикл лекций, в том числе по вопросам депортации. И выдворен он был по причине того, что у него была туристическая виза вместо деловой. Отмечает издание, что Уильям Боуринг представлял интересы заявителей по первым 6 так называемым чеченским искам в Страсбургском суде. И по этим искам России присуждено было заплатить 135 тысяч евро. Также господин Боуринг выступал свидетелем в слушаниях по делу ЮКОСа в лондонском магистратском суде. В ФСБ коммерсанту подтвердили, что это была очередная проверка паспортного режима, которую проводили по всем гостиницам, и ничего особенного не случилось.
Между тем, вас перебью, да. Лера, просто сейчас на лентах агентства «Интерфакс» появилась официальная реакция по поводу выдворения Уильяма Боуринга, и вот, в частности, Федеральной миграционной службе сегодня заявили, что в выдворении Боуринга нет никакой политики, а проблема состоит в элементарном нарушении режима пребывания в России. Но, впрочем, с этим категорически не согласна Людмила Алексеева, глава Московской хельсинской группы. Вот она заявила примерно следующее. «Я думаю, что выдворение Уильяма Боуринга – это ответная мера российских властей по отношению к Великобритании. Лондон не выдает Березовского и Закаева, а у нас выдворяют общественного деятеля, который не является официальным лицом и занимается вопросами прав человека», – заявила Людмила Алексеева.
Лев Пономарев, глава движения «За права человека», тоже считает, что это ответная мера или, цитируя точно, мелкая месть российских властей. Правда, причина другая, по его мнению. Это активная позиция в отстаивании прав человека в Чечне и в деле ЮКОСа. Также Лев Пономарев полагает, что свою роль сыграли предстоящие выборы, которые развили хватательный рефлекс у правоохранительных органов.
Коли речь зашла о выборах, давайте расскажем о том, что пишут сегодняшние газеты о вчерашнем массовом собрании в Лужниках сторонников Владимира Путина. Каковы подробности?
Подробности, во-первых, все комментаторы обращают внимание на резкость выступления Владимира Путина. Вот по мнению ведомостей, которые посвятили проблеме редакционные комментарии, нынешнее выступление характерно тем, что имеет целью легитимацию преследования врага. Вот такая точка зрения ведомостей. Цитирую, московский комсомолец Михаил Ростовский полагает, за все время своего пребывания на посту президента Путин еще никогда не обрушивался на своих оппонентов с такой яростной и оглушительной критикой. При этом Михаил Ростовский оговаривается, что со значительной частью критических высказываний Путина в адрес лидеров России минувшего десятилетия можно согласиться. Газета. Владимир Путин впервые столь решительно отрекся от эпохи 90-х. Но при этом любопытно, что никто из запрошенных газет и людей, которые не сошли с политической сцены, тут газета цитирует президента, на свой счет его слова не отнесли. Так, Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака, который входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина, заметила, что речь шла о тех, кто принимал решения, все эти люди находились в Кремле, а мой муж работал в регионе. Пресс-секретарь Михаил Горбачев, Владимир Поляков тоже счел, что имелся в виду кто-то совершенно другой. Между тем, эксперты полагают, что не стоит драматизировать и делать далеко идущих выводов из этих слов Владимира Путина. Опять же, предвыборная риторика. Образ врага нужен для того, чтобы мобилизовать народ прежде всего.
Спасибо, Лера. Валерия Шабаева о том, что пишут сегодня российские газеты. О предвыборных теледебатах на российских телеканалах расскажет мой коллега Алексей Кузнецов.
Что такое, в вашем понимании, справедливость и может ли она быть формой государственного устройства? Так был сформулирован главный вопрос вечерних теледебатов на канале РТР. Партию «Справедливая Россия» представляли член Президиума и ее Центрального Совета Оксана Дмитриева и первый номер в челябинском списке партии Валерий Гартунг. От имени партии «Социальной справедливости» в дебатах участвовали ее лидер Алексей Подберезкин и секретарь партии по идеологии Илья Константинов. Что же понимают участники дебатов под понятием «социальная справедливость»? Мнение Оксаны Дмитриевой.
Справедливость – это социальное государство с рыночной экономикой, где доходы от нефтяного экспорта вкладываются в экономику страны, где каждый человек может получить высшее образование и среднее образование бесплатно, где есть гарантии бесплатного здравоохранения для каждого, где доходы от нефти и газа вкладываются в инновационную экономику.
Алексей Подберезкин, отвечая на вопрос о справедливости, обращался к традиционным, как он сказал, русским ценностям.
Первый аспект очевиден совершенно для русских и в силе Бога в правде. Экономика, современная экономика, не может развиваться на несправедливых условиях, так же, как и социальная структура общества на несправедливых основаниях тоже не может развиваться.
Ведущий напомнил, что эта партия обещает построить общество, где не будет ни нищеты, ни чрезмерного богатства. А надо ли побеждать богатство? В ответ на этот вопрос Алексей Подберезкин определил сумму предельно допустимого богатства.
Предел в принципе существует. Современные развитые страны, ну те, кто лидирует по индексу развития человеческого потенциала, примерно имеют душевой доход 45-50 тысяч долларов.
Далее оппоненты обменялись мнениями по поводу важнейших социальных вопросов российской жизни, о доступности жилья, о вложениях в науку, здравоохранение и образование. Один из вопросов, пришедших на сайт программы, с какой суммы доход человека перестает вам казаться справедливым? Ответ Валерия Гартунга.
До 100 тысяч рублей в год вообще не нужно брать налогов. Примерно там с 500 тысяч рублей можно вводить 13-процентную шкалу. И свыше 500 тысяч можно постепенно поднимать шкалу до 30%.
Илья Константинов.
Наша позиция – миллион в год.
А теледебаты, которые прошли на телеканале ОРТ утром 22 ноября, были посвящены экономической политике России. КПРФ представлял кандидат педагогических наук Сергей Сапко, его оппонентом был лидер СПС Никита Белых. Вначале участники выступили с основными тезисами экономической программы своих партий. Сергей Сапко.
Наша цель – построение общества социальной справедливости при многоукладной экономике. Государство должно жестко контролировать стратегические отрасли – оборону, безопасность граждан, бесплатную медицину и образование, энергетику и железнодорожный транспорт. Остальные сферы жизни общества и экономики – это поле для развития частной инициативы.
А вот точка зрения Никиты Белых.
Мы считаем, что главной экономической задачей является борьба с бедностью, для чего должны быть использованы и средства стабилизационного фонда, и доходы от государственной собственности, и профицит бюджета.
В дебатах первым на вопросы отвечал представитель КПРФ. Сергею Сапко был предложен вопрос о том, как сочетаются в планах коммунистов перспективное планирование и рыночные ценности.
Никакой жесткой плановой экономики быть не может. Но при этом государство не имеет права бросать рынок и все население на произвол судьбы.
Не обошел вниманием представитель КПРФ и важнейший вопрос о частной собственности на землю.
Хозяин на земле должен обладать правом собственности на землю. Если это частная ферма, совхоз, колхоз, мы за многоукладность экономики, то, естественно, люди должны понимать, что они хозяева на своей земле.
Далее отвечал на вопросы Никита Белых.
В нашем понимании развитая рыночная экономика – это экономика, где доля монополий, тем более государственных монополий, минимальна, где созданы условия для развития малого и среднего бизнеса.
Сергей Сапко упрекнул СПС в несоответствии лозунгов и содержания партийной программы. Никита Белых ответил так.
Когда мы говорим о достойном уровне обеспечения пенсионеров, работников бюджетной сферы, военнослужащих, в этом нет ничего левого. Вопрос, за счет каких механизмов это обеспечение должно осуществляться. И когда мы говорим о том, что для формирования фонда будущих поколений, например, должны быть направлены не только средства стабилизационного фонда, но и профицит бюджета, и доходы от государственной собственности, это абсолютно либеральные подходы.
И в завершении, не убедив, разумеется, друг друга, оппоненты обратились к избирателям. Сергей Сапко.
КПРФ доказала, мы единственная реальная оппозиция чиновничьему произволу.
А вот мнение лидера СПС Никиты Белых.
После того, как Союз правых сил объявил себя открытой оппозицией Единой России и президенту Путину, на нас обрушилась вся мощь государственной бюрократической машины. Все это говорит о том, что власть нас боится и правильно делает.
Как видно, обе партии в своей предвыборной кампании делают явный акцент на противостоянии Единой России. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на Украине День свободы. В стране отмечают третью годовщину оранжевой революции. И сегодня же может решиться судьба правящей коалиции. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Киевские власти призвали украинских политиков не допустить в День Свободы противостояния на Майдане. Пропрезидентская «Наша Украина», организация «Народная варта» и коалиция участников «Оранжевой революции» собираются вывести на центральную площадь Киева до 20 тысяч человек. Однако оппоненты «Оранжевых» из партии регионов накануне установили здесь палатки для проведения бессрочной акции протеста. «Белосиние» требует создать в Верховной Раде большинство с участием депутатов-регионалов. Именно в третью годовщину «Оранжевой революции» может быть решена судьба правящей коалиции. Президент Виктор Ющенко за день до начала работы новоизбранного парламента собирает депутатов своей фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Несколько политиков из президентского окружения активно навязывают Ющенко идею союза с партией регионов вместо коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Считает один из лидеров «Народной самообороны», а в прошлом полевой командир «Оранжевой революции» Тарас Стецкев.
Я не исключаю, что усилиями некоторых, буквально нескольких людей, может быть развалена коалиция «Нашей Украины» и «Бьют». И это будет предательство со стороны этих людей своих предвыборных обещаний. Если нам не удастся заставить таких людей следовать партийной дисциплине, если такие люди во имя своих корыстных, карьерных убеждений готовы предать своих избирателей, то, конечно, они это могут сделать. И в таком случае, да, мы уйдем в оппозицию. Да, тогда в парламенте будет хаос, и, скорее всего, через год будут еще одни выборы. И плохо только то, что такими своими действиями эти люди дискредитируют не только себя. Они дискредитируют блок, и они подставляют и дискредитируют президента. Они, по сути, уничтожают шансы Виктора Ющенко быть избранным на второй срок.
Вера в радикальные и быстрые перемены тех, кто 3 года назад стоял на Майдане, еще окончательно не растоптана вождями революции. Хотя с каждым днем они все больше разочаровывают многих своих сторонников.
Ожидания были очень завышены. Люди вождей Майдана сделали, по сути, богами. Они ждали от них уже и сейчас, счастья на земле. Конечно, это не могло так случиться. Но поверьте мне, через 5-6 лет вся эта шелуха спадет. И я считаю, что сиюминутные разочарования ни в коем случае не могут поставить под сомнение необходимость и ценность Майдана. Я думаю, что в истории Украины, в новейшей истории Украины, Майдан останется одной из главных дат.
Говорил полевой командир «Оранжевой революции» Тарас Стецкев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе слушайте новости Москвы и Петербурга. Вас ждет репортаж об открывающейся в Москве поликлинике для мусульман. Об этом и многом другом во второй части программы «Свобода в полдень». А сегодня вечером в 7 часов по московскому времени в эфир, как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня гость Радио Свобода, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. С ним беседует Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на лидера дагестанского списка кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Он тяжело ранен и находится в реанимации. Оглашение первого приговора в отношении Бориса Березовского отложено на неделю. Березовского обвиняют в хищении почти 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Прокурор требует приговорить его к 9 годам колонии общего режима. Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. В Самаре оппозиция твердо намерена провести 24 ноября митинг, несмотря на запрет властей. Как заявляют в коалиции «Другая Россия», в митинге в поддержку честных выборов примут участие более 100 человек. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвует более 700 человек. На Украине сегодня отмечают 3-ю годовщину «Оранжевой революции». В Ашхабаде премьер-министр стран СНГ обсуждает вопросы экономического сотрудничества. Туркмения принимает представителей Содружества впервые с 1993 года. Группа экспертов обнародует сегодня версии причин аварии на украинской шахте имени Засядько. Верховный суд Пакистана признал законным второй президентский срок Первеза Мушаррафа. ООН подвергла критике Белоруссию за нарушение прав человека. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии собрался в Вене для обсуждения доклада главы МАГАТЭ о ядерной программе Ирана. В Бангладеш, где неделю назад в результате урагана погибли более 3000 человек, продолжается операция по оказанию помощи пострадавшим. На севере-востоке Пакистана в боях с правительственными войсками убиты не менее 65 талибов.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. На сайте правительства Московской области появилось обращение региональных отделений партий и общественных организаций. В нем утверждается, что участились жалобы жителей Московской области, работающих в Москве, на то, что руководители некоторых московских организаций в приказном порядке рекомендуют гражданам получить открепительное удостоверение и 2 декабря принять участие в голосовании в строго определенных избирательных участках города Москвы. Они запугивают сотрудников снижением зарплаты и увольнением. В документе обращается внимание правоохранительных органов на противоправность подобных действий. Петербург. Участники забастовки на заводе «Форд» намерены продолжить ее сегодня. Они собираются помешать пройти на территорию предприятия работникам, подписавшим заявление о нежелании участвовать в забастовке. Таких работников 950, а 790 человек в стачке участвуют. Администрация завода предупредила профсоюз, что готова к переговорам с 26 ноября, но в условиях забастовки переговоров вести не будет. Москва. В Московском доме творчества открылась выставка работ театрального художника Шухрата Абдумаликова «Иконы Самарканда». Художник из Ташкента верит в святость творчества и пишет иконы своих друзей.
Мои друзья, мои коллеги, мои талантливые друзья режиссеры, художники, они тоже могут приобрести некую такую святость. Я решил икону и лаковую миниатюру как-то объединить, эти два жанра. Миниатюра выработана еще до мусульманского периода. В то время, когда даже жил Мухаммед, направление, оно как бы имело, наоборот, успех. Но потом уже арабский халифат, они просто ходили и беспредельничали, запрещали изображать Мухаммеда, но в то же время изображали его портрет в миниатюрах. Правда, это было очень тайно. Этот жанр мне категорически, конечно, запрещали и препятствовали. В Ташкенте даже не давали выставлять, потому что я это интерпретировал не только в графике или в иконописи, а в инсталляциях, перформансах. Мне предлагали еще с 2001 года выставки в Штатах, Японии, разных стран, теперь вот в Москве. Для узбекистанцев все равно это дойдет. Может быть, они через это могут воспринимать мое искусство, мое мышление.
Петербург. Самую большую в Европе тюрьму «Кресты-2» начинают строить между железной дорогой и Шлиссельбургским шоссе. С вводом ее в эксплуатацию старые кресты на Арсенальной набережной, скорее всего, будут выставлены на торги. Новая тюрьма строится на 4000 человек из расчета 7 квадратных метров на человека. Еще одно заведение подобного рода. Изолятор в Горелово на 400 человек уже построен по европейским стандартам. Строительство обошлось в 450 миллионов рублей. К 2013 году здесь появится второй изолятор на 750 человек. Москва. Московская городская дума приняла новый кодекс об административных правонарушениях. С нового года по нему предусмотрен, в частности, штраф на сумму от 500 до 1000 рублей для хозяев собак, которые допускают загрязнение общественных мест. По старой норме штраф носил характер символический в 15 рублей, поэтому не работал. Серьезные санкции предусмотрены и за выгул собак без намордников. Новости Москвы и Петербурга. 22 ноября. Вера Володина.
В Москве планируют открыть первую в России экспериментальную поликлинику для мусульман. Учитывая пожелания людей, исповедующих ислам, инициатором ее открытия выступила сеть клиник «Цена-качество». Сегодня в Москве проживает около 2 миллионов мусульман. Национальный медицинский центр, открытие которого запланировано на 6 декабря, создавался при поддержке и согласии Совета муфтиев России. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
к открытию медицинского центра для мусульман готовились год. 9 врачебных кабинетов, в которых будут принимать доктора различных специальностей, 4 процедурных. Кроме того, молельная комната, выполненная с учетом всех требований Корана, и буфет с ассортиментом продуктов по стандарту халяль. То есть продукты, употребление которых запрещает вера, здесь исключены. Даже требования к сотрудникам рецепшена в поликлинике отличаются от стандартных, говорит президент сети клиник «Цена-качество» Виктор Кисин.
На ресепшене будут работать и подобраны специалисты, которые будут работать, владея, естественно, и языком английским, и арабским, с тем, чтобы не было у нас языкового барьера. Важно, чтобы выдерживалось главное первое правило. Заключается в следующем, что приходит в обычную поликлинику женщина, и она может оказаться перед фактом, что, ну, есть, например, специалист, там, ну, условно, возьмем, там, гастроэнтеролог, он мужчина, и это некомфортно. Вот это является, так сказать, общим признаком некомфортности для всех граждан России, которые исповедуют ислам. Должна быть женщина. Ну, уж я не говорю о тех деликатных специальностях, проктологи, урологи. Ну, точно так же, как мы выдерживаем, что во всем оборудовании мы придерживаемся тех рекомендаций, которые бы были с мусульманской атрибутикой в восточном стиле. Ну, это в основном, опять-таки, интерьерного плана.
Интерьер выдержан в мягкой цветовой гамме, арабская бязь, восточный орнамент на стенах. Одежда медицинского персонала тоже будет не совсем привычная. К примеру, в женских кабинетах врач обязан носить на голове платок, исключить различные новомодные украшения. Докторов подбирали, исходя из принципа «высокая квалификация». Национальное значение не имеет, говорит Виктор Кисин. Точно так же стать пациентом этой клиники может любой москвич или приезжий, независимо от вероисповедания.
Если оценивать такой комплекс, как поликлинический, который на Волгоградском проспекте у нас будет, то мы ориентируемся на следующего. Годовой поток прикрепленных клиентов при пропускной способности количества посещений в сутки – это 25 тысяч человек. То есть, ну вот, постоянно как-то они сформировались, клиентская база на уровне 25 тысяч человек. Если говорить о физическом лице, физическое лицо покупает абонемент, годовой абонемент на медицинское обслуживание в соответствии с тем, что у нас отработано со страховыми компаниями, то цена такого абонемента в год 13 900. Это позволяет владельцу абонемента получить. Не ограничено посещение поликлинику, в том числе и диагностический комплекс. И второе, это получать некоторую скидку на стоматологию. Этот проект, просто я настойчиво обращаю внимание, никоим образом не надо рассматривать с каким-то политическим подтекстом. Мы всего-навсего удовлетворяем тот спрос, который очевиден на рынке.
Для российского рынка медицинских услуг открытие исламской поликлиники – дело необычное, новое, и московский проект в этом смысле должен стать показательным. Так считает академик, директор Института профилактической медицины Рафаэль Оганесян.
Явление, по-моему, совершенно новое для России. Я не помню, чтобы у нас были такие медицинские учреждения. Но в целом можно предположить, что, в общем-то, это неплохо. Ведь люди различных конфессий, они имеют свои особенности и культуры, и образы жизни, поведения. И поэтому вот эти особенности можно использовать и в плане, скажем, профилактики заболевания. А когда собираются люди, которые имеют какие-то общие интересы, культуры и так далее. Поэтому я думаю, это неплохо. Ну а насколько это приведется, жизнь покажет.
Если первый опыт работы национальной поликлиники окажется удачным, второй медицинский мусульманский центр будет открыт в Казани. В центре города для этих целей уже куплено здание, сообщил президент сети клиник «Цена-качество» Виктор Кисин.
Я полагаю, что, конечно, эффект ассимиляции, он присутствует, но точно так же, согласитесь, и можно ориентироваться на то, что каждая национальность, она очень заботливо относится к своему культурному прошлому, и мне кажется, лица, которые исповедуют ислам, узнав о том, что услуга медицинская, а это здоровье, предоставляется и с учетом вот их внутренних каких-то желаний, я думаю, что они откликнутся на предоставленную услугу с удовольствием. Это ведь все-таки наш пилотный проект, поэтому я допущу аккуратность в прогнозировании развития и расширения нашего проекта в этом направлении. Но, тем не менее, мы, когда выходили с презентацией нашего проекта в регионы России, там достаточно представительные проживают граждане, придерживающиеся ислама, в таких городах, как Казань, ну, наверное, здесь и не требуется основание, это будет востребование. Точно так же Башкортостан и юг России тоже не будет равнодушен к этому.
Так считает президент сети клиник «Цена-качество» Виктор Кисин. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и о том, как проходит предвыборная кампания в Татарстане по материалам местной прессы, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Если просмотреть прессу Татарстана за последние дни, то можно обнаружить, что, несмотря на приближающиеся выборы в Госдуму, практически нет публикаций, посвященных этому событию. Газеты печатают либо материалы с пометкой «Политическая реклама», либо сообщают о событиях, связанных с Центризбиркомом Республики. Так, агентство «Татаринформ» рассказывает, что лица без определенного места жительства тоже смогут отдать свои голоса за ту или иную политическую партию на выборах в Госдуму 2 декабря. Однако специальных пунктов голосования для них устраивать не станут. Агентство приводит слова председателя ЦИК Татарстана Анатолия Фомина, который заявил, что вряд ли в этом существует большая необходимость. Не думаю, что эти граждане будут специально и организованно приходить на один из таких участков, поэтому вряд ли в создании дополнительных мест голосования для них есть большая надобность, цитирует председателя ЦИК газета. В то же время Фомин добавил, что бездомные при наличии паспорта смогут проголосовать на любом избирательном участке. Анатолий Фомин также сообщил, когда именно можно будет узнать результаты голосования по Татарстану.
Я думаю, мы уже к понедельнику утром, во всяком случае, наверное, к 9 утра будем иметь в электронном виде, предварительном, естественно, виде, но какие-то данные, о которых можно будет говорить, какой расклад политических сил произошел в Татарстане.
Продолжая тему, газета «Вечерняя Казань» рассказывает, как прошла тренировка по системе ГАЗ-выборы, отмечая, что наиболее интересным для публики является побочный результат тренировки, то есть то, сколько партий по контрольным примерам преодолело 7-процентный барьер, который реальным партиям еще только предстоит реально пытаться преодолеть 2 декабря. Оказалось, что система выбора чрезвычайно близка к народу, поскольку этот результат до удивления соответствует данным соцопросов. В условный парламент условно прошли всего две партии. «Звезда Поволжья» сочувствует Ментимеру Шаймиеву, от которого, по утверждению газеты, требует, чтобы по Татарстану за «Единую Россию» проголосовало не менее 82%. «Вечерняя Казань» пишет, что, в свою очередь, сам Шаймиев поставил перед казанским партактивом «Единой России» задачу, чтобы явка на выборы была не менее 70% и чтобы не менее 79% столичных избирателей попали в десятку. Как известно, под этим номером в бюллетень идет именно эта партия. Сможет ли электорат, выпуская из-под пера галочку, попасть в намеченную для него цель или вдруг сможет не попасть? От этого зависит дальнейшее состояние карьеры представителей региональной власти всех уровней. Поэтому понятно ее желание помочь избирателю волеизъявиться снайперски точно. «Галочка не воробей, не поймаешь, вылетишь», — констатирует газета. Но вот снайперской терминологии в данном случае рискованно. Очень уж легко перепутать десятку с яблочком. А у одноименной партии, как на грех, номер соседний, 11-й. А с другой стороны, история показывает, что всякий раз, когда мы дисциплинированно целили в указанную властью десятку, обязательно попадали пальцем в небо. Делает выводы «Вечерка». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на лидера дагестанского отделения партии «Яблоко». Он тяжело ранен и находится в коме. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвует более 700 человек. На Украине сегодня отмечают третью годовщину «Оранжевой революции». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,4%, а не на 7,3%, как прогнозировалось ранее, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Уточнение прогноза, по его словам, связано с текущей динамикой роста ВВП. Международные или золотовалютные резервы России с 10 по 16 ноября выросли на 0,1% до нового рекордного уровня – 455 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. В целом, по оценке первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, золотовалютные резервы России к концу года составят около 470 миллиардов долларов. Переоценка банками финансовых рисков приводит к тому, что кредитование в России может стать дороже и сложнее, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Накануне представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач также сказал, что российские компании в 2008 году могут столкнуться с ужесточением условий выдачи кредитов со стороны банков. Последствия кредитного кризиса на рынках США, по его словам, пока никак не сказались на развитии реального сектора экономики России. Однако уже в следующем году можно ожидать как снижения темпов роста розничной торговли, так и ужесточения условий кредитования со стороны банков. Согласно экспертным оценкам, в российский фондовый рынок сегодня напрямую инвестируют средства 500 тысяч граждан страны, тогда как в США их число составляет от 70 до 80 миллионов, сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Елена Курицына. В связи с этим службу беспокоит отсутствие массового инвестора на внутреннем фондовом рынке, что отчасти является результатом махинаций и дефолтов 90-х годов, которые вызвали недоверие населения к финансовому рынку. На рубеже 2010-2015 годов Россия может столкнуться с опасностью возникновения дефицита газа, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Он отметил, что инновационный сценарий долгосрочного развития России до 2020 года ориентируется на рост ВВП более чем на 6% в год. Однако он не может быть обеспечен только за счет наращивания производства электроэнергии, поскольку ежегодные темпы его роста прогнозируются на уровне чуть менее 4%, а добычи газа от 1 до 1,5%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 6 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дима, добрый день.
День добрый.
Естественно, все любители футбола обсуждают вчерашние матчи.
Да и не Россия, только любители футбола, Арслан. Практически вся страна обсуждает.
Неожиданный результат. Сборная России все-таки поедет в Австрию и Швейцарию, да? И вот я обращаю внимание, смотрю наш сайт, спортивную страничку. Здесь такая интересная подпись. Лондонский стадион Уэмбли оказался счастливым для россиян. Там хорваты подарили им путевку в финальный турнир. Так что тут все-таки больше заслуг хорватов получается.
Да, естественно, какие сомнения, Арслан. Сборная Хорватии сотворила маленькое чудо, одержала победу над Уэмбли, над сборной Англии. Я уж не помню, сколько лет, но Уэмбли не проигрывали англичане. И вот в своем, для себя, вернее, решающем матче подопечные Стива Макларена потерпели довольно неожиданное поражение. К слову, хорваты-то выигрывали у англичан. Правда, дело было в Загребе. 2-0 тогда был счет зафиксирован в пользу хорватской команды. Но тут, в этой ситуации, когда хорватам, как мы обычно говорим в таких случаях, ничего не надо было, команда была не мотивирована, она уже завоевала путевку на Евро-2008, проиграв в предыдущем туре, как мы помним, команде Македонии, которая заняла третье место в конце в нашей группе, в группе, где выступает сборная России, точнее. И тут ни с того ни с сего хорваты проявили недюжую мотивацию, недюжую волю к победе.
Но мотивация все-таки была, ведь им пообещали крупное вознаграждение за победу в этом матче.
Да, уже на следующий день после матча Израиль-Россия в российских газетах появилась информация о том, что якобы Леонид Федун, фактически владелец «Спартака», пообещал четырем лучшим игрокам матча Англия-Хорватия, хорватам, разумеется, по «Мерседесу» и так далее, и так далее. Все остальное скрыто за кадром, что называется. Все остальные какие-то шаги, которые мотивировали хорватских футболистов, возможно, они получили не по одному автомобилю, возможно, не только по автомобилю и так далее. Но все это не умаляет ни в коем случае, конечно же, заслуг хорватских футболистов, которые повели в счете на чужом поле 2-0. Воспользовавшись, пусть даже ошибками, предположим, вратаря Карсона, который заменил основного голкипера английской команды Робинсона. Во втором случае, допустим, защитники допустили грубую ошибку, и Ивис Уолич вышел один на один с Карсоном, добился успеха. Но затем англичане счет сравняли, и счет был довольно долгое время равным 2-2.
Ну, вы так хвалите сборную Хорватии, а как бы вы оценили игру России с Андоррой?
Никак. Честно, Арслан, скажу, я смотрел от начала до конца этот матч и никак не могу оценить
совершенно игру.
О чем вы говорите, Арслан? Во-первых, 1-0, конечно же, счет сам по себе смущает в матче против такого соперника, пусть даже на его поле. Это раз. Во-вторых, не забит был пенальти Колодиным, который безответственно подошел к этому, я считаю, моменту, недооценив и вратаря, задрав высоко, что называется, нос, как один из лучших пенальтистов России якобы. Хотя сам он в одном из интервью уверял, что он пенальти не тренирует. Ну вот, пожалуйста, вам результат. Ну и, конечно, поступок Аршавина, капитана команды в конце матча, когда он получил красную карточку за недисциплинированное поведение, был удален с поля, в результате чего российская команда последние 10 минут была вынуждена отбиваться, вот в прямом смысле этого слова. Я был в шоке. Не только я смотрел в компании коллег и товарищей этот матч, все были просто поражены.
Ну, судя по вашим словам, можно сделать вывод, что все-таки сборная России, она, плохо подготовлена для игры в чемпионате Европы.
Мягко говоря, да. Я не знаю, что будет дальше. Вчера родилась даже в нашем кругу такая шутка: если Хидинку не удастся на чемпионате Европы более или менее достойно выступить каким-то образом, то сборную России придется возглавить, наверное, теперь уже женщине. Ну, я ничего дурного, разумеется, не имею в виду против прекрасной половины человечества, но, тем не менее, вот смех сквозь слезы. Такая ситуация складывается. Пока рано говорит Арслан о том, что будет на чемпионате Европы, я считаю, все-таки достаточно времени еще, порядка полугода, и, возможно, произойдут какие-то изменения. Не знаю, но на этом
этапе, конечно, в любом случае, можно порадоваться все-таки. Все-таки сборная России, она примет участие в престиже.
Российским болельщикам футболу можно порадоваться в какой-то момент, да, да. И за хорватов тоже. Ну, ладно, футбол мы, разумеется, еще обсудим и в субботней программе «Час прессы спорт» и воскресном прессинге. А сейчас предлагаю вернуться к российским событиям. Очень интересный состоялся баскетбольный матч на фоне футбольного ажиотажа. Он, наверное, как-то в стороне остался между принципиальными давними баскетбольными соперниками еще по Советскому Союзу в рамках теперь уже Евролиги УЛЕП, ЦСКА и Жальгирисом. На этом матче побывала наш корреспондент Елена Приходько.
В этом году Европа празднует 50-летие клубного баскетбола. К этому событию в России был приурочен матч группового этапа розыгрыша Евролиги УЛЕП между ЦСКА и Жальгирисом. В Москву по этому случаю приехал руководитель Евролиги Джорди Бартомео, а на игру пришли легенды армейского баскетбола Геннадий Вольнов, Сергей Белов и Владимир Ткаченко. Традиционное предматчевое шоу разбавили вручением почетных наград. И на все это болельщиков начали зазывать задолго до традиционного анонсирования игр. Но то ли футбольные трансляции решающих матчей сборных отвлекли зрителей от баскетбола, то ли встречи ЦСКА и Жальгириса утратили былую привлекательность. Полностью заполнить трибуны армейского пятитысячника руководству москвичей не удалось. А ведь еще несколько лет назад матч этих двух команд вызывал невиданный ажиотаж. Заполнялись не только трибуны, но и проходы у СКА-ЦСКА. Впрочем, тогда в составе литовской команды в Москву приезжал Арвидас Сабонис. Правда, на площадку именитый великан вышел лишь на несколько минут. Сегодня у Жальгириса новые звезды, которым, однако, до уровня Сабониса едва ли удастся дотянуться. Но есть в составе литовцев и игрок, на которого армейским болельщикам наверняка было любопытно посмотреть. Американский разыгрывающий Маркус Браун, пользовавшийся в ЦСКА безграничным кредитом доверия у Душана Ивковича, по-прежнему несет бремя лидерства. Похоже, что в Жальгирисе его также никто не ограничивает в атаке, делая снисхождение при игре в защите. 8 трехочковых, из которых только 2 достигли цели, лишнее тому доказательство. Впрочем, от одного Брауна в литовской команде мало что зависит. Похоже, это тот коллектив, который может одерживать только командные победы, добытые на кураже. Был момент во вчерашней встрече, когда баскетболисты ЦСКА потеряли концентрацию и позволили в начале заключительной 10-минутки гостям сравнять счет. Литовцы тогда выглядели весьма убедительно, контролировали игру, в меру жестко огрызались в защите и, казалось, даже сохраняли холодную голову. Но несколько неоднозначных, на мой взгляд, судейских решений, парочка потерь на ровном месте и сложная и нервная концовка превратилась в простое доигрывание встречи. Конечно, трудно утверждать, что Жальгирис сильнее ЦСКА. Но право наблюдать за матчами, где в концовке пасуют не только игроки, но и наставники команд соперниц, надоело. Отчего в Америке 30 секунд – это целая вечность, за которую иные команды успевают перевернуть все с ног на голову. А в Европе за последние очки борются лишь единицы, в основном те, кому по статусу не пристало проигрывать. Вот как прокомментировал вчерашний матч главный тренер Жальгириса Римонтас Грикас.
В этот день мы старались, но были все равно слабее соперника и проиграли. Я думаю, что мы сделали такие ошибки, которых нельзя делать. И 19 ошибок сделать, играя при ровной игре, это много. И сразу убиваешь свой шанс выиграть. ЦСКА делала намного меньше, и они потому и выиграли. А так мы боролись, старались. Хотели показать тоже красивую игру вашим зрителям. Но как вышло, так уже вышло. В таком моменте, когда надо было поспокойнее, может, сыграть и найти наших игроков с броском, мы не нашли, а сделали ошибки. Потом комбинацию сыграли, хотели немножко внести такого нового, чтобы они, им был бы сюрприз. Немножко друг друга не поняли в такой момент. Вот я и 2 минуты брал, чтобы... Ошибки, и насчет ошибок мы и проиграли. А волнение, не волнение, старание это, знаете, волнения уже в конце нет, это уже старание, и ты в другой раз тебе на старание выходит что-то, а в другой раз за большое старание тебе падает мяч в аут или в ногу.
Главный тренер Жальгириса и наш корреспондент Елена Приходько о вчерашнем баскетбольном матче ЦСКА Жальгирис. И последнее. На сегодня, несколько минут назад, телеканал Sky News сообщил о том, что главный тренер сборной Англии по футболу Стив Макларен отправлен в отставку. Пока это вся спортивная информация. Не забывайте поглядывать на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель радио «Свобода». И на этом мы завершаем нашу программу, программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Сегодня речь пойдет о своеобразии русского православия. Автор ведущей программы, постоянный ведущий Яков Кротов. Слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания закупки.
Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.